Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну, конечно, будем оборачиваться в день вчерашний, потому что вчера был единый день голосования. Его сейчас, например, комментирует господин Миронов. Нужно перенести единый день голосования на середину октября, чтобы повысить явку. Это его заявление, которое сейчас в эти секунды публикует агентство РИА Новости. Но мы начнем, конечно, с предварительных итогов единого дня голосования. Дело в том, что они преподнесли некоторые сюрпризы. Второй тур выборов глав регионов состоится в Хабаровском, Приморском краях, Хакасии и Владимирской области. Это заявление замглавы ЦИК России Николая Булаева. Его слова приводит РИА Новости. Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся, но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, сказал Булаев. Он добавил, что в других регионах оснований для ожиданий второго тура нет, но и ранее сообщалось, что ни один из претендентов на губернаторское кресло в Хабаровском крае не преодолел барьер в 50% голосов. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» набрал 36%. Ну и напомню, в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4500 выборов разного уровня. В списке избирателей были включены около 65 миллионов человек. То есть выборы коснулись большинства фактически избирателей в России. Ну и еще о сюрпризах. «Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах страны. В Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях. Это все также данные Центральной избирательной комиссии. В парламенте Хакасии большинство мандатов досталось коммунистам. КПРФ там набрала 31% голосов. «Единая Россия» заняла второе место с результатом 25,5%. В Иркутской области за КПРФ проголосовали 34% избирателей. «Единая Россия» получила 27,7% голосов. Ну и в Ульяновской области коммунисты победили с результатом 37% голосов. За «Единую Россию» там отдали свои голоса 32% избирателей. Ну и с нами на связи сейчас Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сколь ожидаемые результаты вот единого дня голосования для вас?
Я думаю, что не только для меня, но и для многих они стали неожиданностью. Как показали эти выборы, граждане России, желая выразить недовольство, протест, предпочитают не митинги, а избирательный бюллетень, урну для голосования. Можно было допустить, что в одном или двух регионах будет второй тур у нас выборов, но чтобы в четырех регионах, я думаю, этого не ждал никто. То же самое сказать о результатах голосования на выборах ЗАГС Собрания, там, где КПРФ опередила «Единую Россию». Ну и отдельно выделить город Якутск еще можно, и Сатанов Ксентьеву. Такая Шишина 2-0, совершенно неожиданная победа нового человека над проверенным опытным политиком-единороссом. Председатель городской думы Якутска проиграл женщине, которой мало кто знал накануне выборов.
Подобные истории происходили и раньше. Можно вспоминать ту же Иркутскую область с неожиданной победой губернатора-коммуниста, но это было до этого. Это были все единичные случаи. Сейчас уже мы говорим о том, что в четырех регионах второй тур, в некоторых регионах, в трех, если быть точнее, «Единая Россия» не набрала большинство голосов в парламенте. Можно ли говорить уже сегодня о некой новой политической реальности в России? Или пока рано?
Ну, многие мои коллеги оптимистично говорят о новой политической реальности. Я считаю, что пока об этом рано говорить, так уж звезды сошлись, что в этот раз неожиданностей оказалось больше. Но, понимаете, в каждом отдельном случае, если рассмотреть причины случившегося, есть и федеральный фактор. То есть понятно, что пенсионная реформа повлияла на снижение рейтинга партии власти. Но есть и местная региональная повестка. Вот эта местная региональная повестка в каждом случае уникальна. То есть история Забайкалья отличается от истории Иркутской области, а Иркутская область от Ульяновской области, что она века и многообразна. Ну, вот почему местная региональная повестка оказалась использована эффективнее оппозиции, а не партии власти, да, это серьезный вопрос.
Но пока говорить о том, что теперь пришло время для заключения нового общественного договора между гражданами и властью, вы бы не стали?
Я бы не стал. Я думаю, что это разговор преждевременный, хотя тенденция обозначена. Если социально-экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, люди по-прежнему будут использовать выборы для протестного сигнального голосования, может быть всякое. И, кстати, очень важно, что сейчас Кремлю придется опять всерьез разбираться с местными региональными делами, потому что, например, голосование за Байкаль вследствие целого ряда причин, в том числе непопулярности губернатора, в том числе пожаров, потопов, и самое главное, низкого уровня социального самочувствия, отсутствие каких-либо перспектив у региона, у людей, живущих там. Есть Москва, которая динамично развивается, но этого мало, и понятно, что надо заниматься всерьез региональным развитием. Это, кажется, такой звоночек для власти, региональное развитие надо ставить в повестку дня.
Стоит ли сейчас опираться на тех, кто вот во втором туре будет сейчас бороться за победу от представителей власти, я имею в виду Светлану Орлову, Шпорта, или полагаете, что сейчас уже не будет активной поддержки в их адрес?
Нет, власть в любом случае должна, но во втором туре действующем главе всегда сложнее. Появилась надежда на то, что от него можно избавиться, и эта надежда влияет не только на население, но и на поведение региональных элит. Кстати, такие результаты, как, скажем, у Орловой, возможно, в том случае, если не только население устало от нее, но и региональные элиты устали, и руководители предприятий, главы муниципальных образований решили, что за этого губернатора убиваться они не будут. Я полагаю, что ну, в паре регионов, в одном-два как минимум, могут победить оппоненты действующих глав. Но, знаете, когда есть, если есть время, иногда можно найти и ходы, и нужные слова для того, чтобы решить проблему, для того, чтобы склонить все-таки чашу весов в пользу действующего главы.
Результат Сергея Собянина в Москве предсказуем был для вас?
Да, и единственное, что я предполагал, что явка будет несколько выше. Думаю, что хорошая погода и День города сказались. Москвичи в субботу пошли на День города, а в воскресенье многие остались дома. Но самое главное, в чем успех Собянина? Количество полученных голосов. Не проценты, а количество полученных голосов. Абсолютное количество. То есть оно в сравнении с предыдущими выборами значительно больше. И это, собственно говоря, главный успех, потому что бороться нужно за каждый голос. Я в Москве был вполне результат весьма убедительный, но самое главное, что с точки зрения количества голосов выше, чем в прошлый раз, и выше заметно.
Ну и почему коммунисты, почему они сейчас перехватывают повестку, за счет чего, точнее, так будет правильнее?
Когда речь идет о протестном сигнальном голосовании, люди ищут главную оппозиционную силу. Ту, которая, по их мнению, является основной, главной оппозиционной силой. Коммунисты были заметны с критикой пенсионной реформы, с темой состоявшегося референдума по пенсионной реформе. Да и, собственно говоря, давно уже известно, что не только в малых городах и сельских районах, но и в больших городах люди готовы голосовать за коммунистов, даже если они не являются поклонниками лично Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса.
И Зюганова туда же.
И Зюганова, да, и Зюганова тем более, да. То есть это, на самом деле, в чистом виде протестное голосование. Просто другие партии не могут доказать так убедительно свою оппозиционность и продемонстрировать, что действительно они в оппозиционном спектре самые сильные. Потому что человек не хочет дать свой голос никуда. То есть человек хочет отдать свой голос так, чтобы он не пропал и при распределении достался «Единой России». Поэтому выбирают тех, кто наверняка попадет, скажем, в ЗАГС-собрание. Кто это? КПРФ.
Ну и что может послужить неким маркером того, что, да, политическая реальность все-таки меняется? Вы сами говорили, что говорить об этом пока рано. Когда можно будет об этом говорить?
Ну, а если мы посмотрим результаты партии «Единая Россия», например, в Кемеровской области у «Единой России» очень убедительный результат, свыше 60%, да, где-то не совсем убедительный. То есть тогда, когда региональная и местная повестка отойдут на второй план, а на первый план выйдет федеральная повестка, тогда можно будет говорить о новой политической реальности. Пока все-таки это смешение, это микс такой двух факторов. И что было более важным, это серьезный вопрос. Ну, например, успех коммунистов в Ульяновской области можно связать с тем, что население устало от губернатора Морозова.
Да.
Или, скажем, Забайкалье. Самый низкий уровень социального самочувствия, пожары, потопы и так далее. Но когда официальная повестка станет действовать одинаково на все выборные регионы, ну, тогда можно будет говорить о новой политической реальности.
Но тогда это придется долго ждать для того, чтобы это замерить. Следующих выборов в Государственную Думу, так выходит?
Да, я думаю, что на самом деле следующий выбор в Государственную Думу это такой тест, лакмусовая бумажка. То есть, собственно, либо Единая Россия сейчас строится на марше, либо на выборах в Государственную Думу нас могут ждать большие неожиданности.
Спасибо. Это был Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Его суждения по поводу итогов голосования, пока предварительных, конечно, но так или иначе результаты уже по большей части известны. Я предлагаю 1-2 комментария принять со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Левый популист в полунищей стране всегда будет востребован. Это комментарий 757-го. Великий немой уверен, что Собянин получил голоса тех, кто понаехал в Москву, и все делается как будто бы для них. Ну и один комментарий, давайте от Юрия Николаевича тогда выслушаем и пойдем дальше. Слушаем вас, Юрий Николаевич, пожалуйста.
Здравствуйте, я удивлен рейтингом Собянина. 90% граждан против пенсионного возраста. Следовательно, рейтинг Собянина не должен превышать 10%.
Почему? А он-то при чем здесь? Он дистанцировался как раз от этих событий.
А он за пенсион. Ну, вообще, другие единороссы.
Он почему дистанцировался.
Их рейтинг 10%.
А, в этом смысле. Вы смотрите, по-разному велась избирательная кампания. Кто-то дистанцировался от федеральной повестки и акцентировал внимание на то, как похорошела Москва. Это была цитата из предвыборных материалов, считаете. Кто-то пытался использовать федеральную повестку для того, чтобы завоевать голоса избирателей. Пример коммунистов можно тоже в этом смысле привести. Но я предлагаю сейчас уже двигаться дальше. К этой теме, конечно же, будем неоднократно еще возвращаться, в том числе и в рамках программы «Умные парни», ну и в рамках программы «Своя правда» тоже итоги выборов будем обсуждать. Ну а сейчас идем дальше.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Гардиан» сообщает, британские власти рассматривают визовые ограничения для состоятельных граждан России. В настоящее время британское министерство внутренних дел пересматривает регламент процедуры выдачи виз, а также право на проживание в Великобритании для более чем 700 состоятельных россиян. Об этом пишет газета «The Guardian». Новые меры разрабатываются после появления подробностей в отравлении нервно-паралитическим веществом новичок в Британии, которому подверглись бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте этого года. Лондон обвиняет в отравлении Москву. Россия же отрицает свою причастность к данному инциденту на территории Великобритании. Источник в британском министерстве внутренних дел рассказал изданию, что в дальнейшем потребуется ввести ограничения на выдачу виз российским инвесторам. В частности, речь идет о подкатегории Тьер-1, так называемых инвестиционных виз. Отмечается, что визы в настоящее время пересматриваются для тех граждан России, которые получили их до 5 апреля 2015 года. Сейчас с нами на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
А что это будет означать для нашего бизнеса, который, ну, давно уже освоил и Великобританию, и Лондон в частности?
Ну, междометие наше, это как-то не очень. Тот, кто осваивает Лондон, в общем, от нас с вами достаточно находится далеко. Для крупных компаний, работающих не в сфере государственных контактов, ну, имеется в виду, естественные монополии, это, в общем, ничего не будет означать. И в целом, если глобальное, можно сказать так. Значит, если раньше британцы принимали практически всех, у кого в чемодане было больше 10-20 миллионов долларов или фунтов, и, в общем, не очень озадачивались, откуда эти деньги, то теперь будет избирательная политика, и они будут внимательно очень изучать и проверять, кто с какими деньгами и какая биография у данного лица хочет разместиться в инвестиционном поле Великобритании. А это, соответственно, поскольку площадка эта мировая, соответственно, они же будут смотреть, как это влияет на их партнеров в Европе и в мире. То есть британцы становятся еще раз, как всегда, очень умно на острие взаимоотношений между бывшими советскими республиками, в том числе, не только Россия попадет в этот список, безусловно, и всем остальным миром. То есть они свои позиции, как предсказывалось, что, так сказать, там заберут деньги, рухнет биржа и прочее, прочее, будут продавать дома, упадет рынок. Ничего подобного. Просто будет избирательная, очень жесткая конструкция.
Но причина... критерии не очень понятны, позвольте.
В вопросах, связанных с визовой политикой государства, как вы знаете, и все это прекрасно знают, и не только государство, а представитель государства, обычный пограничник с одной лычкой на границе, имеет полные полномочия разрешить въезд в страну или не разрешить въезд в страну.
Да.
Поэтому критерий будет примерно тот, который я сказал. Будут дополнительные проверки, будут исследовать биографию этого человека, биографию денег. Это неудивительно, это делается не только в отношении российских граждан, и уже достаточно давно. Тот, кто работает в международной сфере, очень хорошо знает, что открыть счет сегодня в европейских странах, Германии, Франции, в меньшей степени Италии и в Испании, достаточно сложно. Нужно представить достаточное количество документов, обоснований, зачем тебе это нужно. Просто счет.
Это уже сегодня, если вот сейчас.
Сейчас, да. Угу. Но это уже происходит на протяжении достаточного количества времени. Ну, скажем так, лет 5-6. Вот. Поскольку Россия довольно неосторожно вступила в ФАТФ и другие организации, связанные с международной организацией, связанные с контролем за оборотом денежных ресурсов в мире, уклонением от налогов и отмыванием денег, то, как бы, господа, вы сами все подписали, значит, вы будете обязаны отвечать по некоторым вопросам, как бывало, к сожалению, с органами нашего правосудия и правопорядка, в частности, Генеральной прокуратуры. Ответов, видимо, давать не будут, или будут давать ответы уклончивые, или неточные, что будет, собственно говоря, играть только на руку тем, кто будет ответы, кто будет эти запросы формулировать.
И все же, ну, вот выглядит это, знаете как, Алексей Эдуардович, что подобного рода предупреждение или ограничение — это уже черная метка для всех представителей бизнеса или просто людей с деньгами, которые будут с территории Российской Федерации. Причем не только в Великобритании, но и на территории всего европейского континента, а то и в Соединенных Штатах Америки.
Если вы, ну или наши слушатели, путешествуют по миру, то в аэропортах вы достаточно часто видите, как на паспортном контроле гражданам с определенным паспортом, ну, как правило, это или азиатские страны, или африканские страны, предлагают отойти в сторонку и подождать. Ну, для того, чтобы разобраться, какой паспорт, кем выдан, как выдан. Кстати, вот история со Скрипалями и с этими паспортами этих господ, она тоже не добавит доверия к документам личностным, которые выдаются в Российской Федерации на сегодняшний день. Поскольку как бы считается, что это, эти лица не соответствуют физически тем сведениям и документам, которые указаны в их паспортах. В всяком случае, я так понял из тех объяснений, которые были в прессе. Вот это все вместе. Это не черная метка. Это закономерный процесс, который преодолели в период становления страны Саудовской Аравии, Кувейт, когда там был всплеск богатства, Абу-Даби. Они сумели в какой-то период времени переосмыслить поведение своих граждан и своих чиновников и так далее. Ну, в какой-то степени африканские диктаторы, которые, как мы помним, были чрезвычайно богаты и тоже на золотых самолетах летали в Европу, тоже закончился этот период. Но теперь пришло время России, так сказать, за свое всемирное богатство, демонстрируемое воришами из России, яхты, гигантские особняки, собачки и все остальное, ну, как всегда, за все надо как-то так платить.
Ваша версия, да, здесь нас... просто это больше от политической повестки зависит или все-таки от манеры поведения и источников тех средств, которые привозились в Великобританию?
Ну, это же все в комплексе, потому что мы же видим, что политическая повестка формируется людьми. Люди, которые приезжают и демонстрируют свое чрезвычайное богатство, они политически не дистанцированы от российской власти, и это все прекрасно понимают. Наблюдение за этими людьми, естественно, велось многие, уже теперь, можно сказать, десятилетия с самого начала, когда начался процесс обогащения. Естественно, что контролировались их действия и так далее. Те, кто, например, так как известный банкир Пугачев и в прошлом входивший в политическую элиту, они поступили, на мой взгляд, весьма разумно, понимая, что будет происходить. У него только французское гражданство, и нет российского гражданства или какого-либо другого. И поэтому к нему на сегодняшний день претензий в мировом сообществе, скорее всего, серьезных никаких не будет. Ну и таких людей достаточно много. Посмотрите, с нашего, так сказать, небосклона исчезли все знаменитые фамилии, связанные с МТМ, банками, с другими крупными деятелями. Ну а те, кто остался, они, естественно, будут в личностном плане получать вот такие вот весьма неприятные истории. Но те, кто уже получил британское гражданство, если они при предоставлении документов на свою претензию на британский паспорт не указали каких-либо фальшивых данных или ошибочных данных, то они его, собственно говоря, особенно ничем и не рискуют. Судьба всех остальных, как по эту сторону границы, так и по ту сторону границы, особенно никого не волнует.
Где сейчас для них тихая гавань? Можно ли Россию для них назвать сегодня тихой гаванью?
Да что-то я не вижу, чтобы очень много России возвращалось обратно. В реалии.
Пока.
То, что... Ну и не пока. Я еще раз говорю, если есть паспорт, и он получен на законных основаниях, ну, понимаешь, что, например, какая-нибудь там достаточно богатая дама типа Водяновой или банкир Александр Лебедев, они же, собственно, ничем не рискуют. Они вполне себе добропорядочные граждане, и претензий к ним нет, потому как к ним нет претензий ни в России, ну и, соответственно, нет претензий в Великобритании. И такого их количества, ну, так на всякий случай, мы же знаем, что российских граждан или экс-российских граждан в Британии около 300 тысяч человек, больше четверти миллиона. И это только в одной стране. Поэтому, что будет с дальнейшим процессом в отношении тех, кто сегодня, может быть, когда-нибудь разбогатеет, в чем есть серьезные сомнения, ну, привезут соответствующие документы, представят, подождут, пройдут процедуру и получат визу.
Что касается тех, кто уже, ну, как будто бы на линии огня, они-то как поступают? Ну, вы наверняка тоже обладаете информацией, какие сейчас телодвижения делаются с их стороны?
Ну, вы имеете в виду российских граждан?
Да.
Ну, конечно, там озабоченность чрезвычайно серьезная, потому что у многих есть скелеты в шкафу в России, об этом знает, естественно, и наша генеральная прокуратура, и соответствующие органы. Ну, разные могут быть варианты. Кто-то пойдет на сотрудничество, в том числе и со спецслужбами. Кто-то будет искать какую-то другую юрисдикцию, типа Мальты, Кипра, что тоже уже видно и происходит достаточно давно. Ну и в конце концов Соединенные Штаты Америки, достаточно открытая страна, и там есть тоже зоны ДЭФ, которые называют офшорами, ну, это пониженного налогообложения, исследуют личность. Ну, в общем, Британия, это было предсказано не только мной, а многими другими, равно как и Испания.
Спасибо. Да, я прошу прощения, спасибо, Алексей Эдуардович. Это был Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат. Просто сейчас время новостей уже, 14 часов 30 минут новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью агентству РИА Новости заявил, что практика уголовных дел за репосты и лайки в стране показала неэффективность судебной системы. Для рассмотрения таких дел нужен тонко настроенный оценочный механизм, считает господин Песков. Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк, сказал Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума. По мнению спецпредставителя президента, активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Отчасти это манипулирование сознанием, уверен он. Ну и господин Песков допустил, что в будущем в России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей. Цитирую. «Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе предстоит выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю появление специализированных институций», пояснил Песков. С нами на связи Антон Серго, доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической компании «Интернет и право». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Геннадьевич, обращаем внимание на некую тенденцию. Ну, на прошлой неделе официальный представитель Генпрокуратуры Российской Федерации у нас в эфире рассказывает о киберпрокурорах. Сейчас спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков рассказывает о том, что нужно какие-то отдельные институции создавать для социальных сетей и интернета, видимо, тоже. А к чему все идет?
Ну, мне кажется, что как бы общая тенденция, да, она связана с тем, что есть необходимость повышения квалификации, собственно, судей и прокуроров, и, в принципе, работников, которые работают, так сказать, с высокими технологиями, я имею в виду работников правоохранительных органов. Но при этом я, честно говоря, сомневаюсь, что есть необходимость, а главное будет поддержана идея каких-либо специализированных судов в этой сфере, потому что, ну, у нас совсем недавно была немножко обратная тенденция, когда сначала у нас вроде появился, например, суд с интеллектуальным правом, а в то же время суд вышестражный, который касается коммерческих споров, его, наоборот, упразднили, что, в общем, было немножко удивительно. Поэтому, что квалификацию повышать надо, да, что будут специализированные суды, но я сомневаюсь, потому что слишком это большая сложность, дорогостоящая тема для государственного бюджета, при том, что это не тот масштаб проблем государственной значимости, чтобы бороться там с лайками и репостами, создавать для этого специализированный суд, мне кажется.
Но речь же идет не только о лайках и репостах, речь идет уже о полноценной виртуальной жизни, виртуальной реальности, где граждане Российской Федерации бытуют ничуть не меньше, чем в реальной реальности, уж простите. Ну и возникает вопрос, а может быть там действительно какие-то иные нормы и правила должны действовать? Это был Антон Серго, доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической компании «Интернет и право». Попробуем ему перенабрать с тем, чтобы договорить, ну потому что вопрос повисает. Еще раз напомню, официальный представитель Генпрокуратуры на прошлой неделе говорил о том, что для Генеральной прокуратуры Российской Федерации все, что связано с цифровой реальностью, с цифровой действительностью, преступления в этой сфере, это уже, ну не то чтобы отдельная головная боль, но так или иначе проблема. Это проблема, которую сейчас в Генеральной прокуратуре пытаются решить. Это раз. Сейчас уже спецпредставитель президента России по цифровому развитию обращает внимание на несовершенство современной судебной системы, которая не отражает тех процессов, которые в цифровой жизни уже наблюдаются, и с этим что-то необходимо делать. Ну, вот возвращаемся к Антону Серго. Антон Геннадьевич, вы сейчас слышите?
Да, слышу.
Да, вопрос, который хотел вам задать, я не знаю, слышали вы его или нет. Ну, просто есть виртуальная реальность, это уже отдельная жизнь для граждан Российской Федерации, да и не только для них, и поэтому, ну, она становится больше, она занимает все больше места в нашей жизни, и с этим что-то, наверное, необходимо делать.
Ну, не соглашусь. Виртуальный мир несет в себе ничего такого, что не было бы в мире невиртуальном. И проблемы, которые есть в обществе, что называется офлайн, в онлайн они просто, так сказать, трансформируются и просто выливаются там. Поэтому каких-то принципиально новых проблем, мне кажется, мир в чистом виде виртуальный, в общем-то, не принес. Государству нужно решать проблемы, которые есть в обществе в офлайновом мире, а из онлайнового эти проблемы уйдут сами.
Ну, я просто напомню старую поговорку, уже устаревшую, наверное. Это интернет-детка, здесь и послать могут. Поэтому, ну, какие-то нормы и правила, которые в офлайн-режиме у нас наблюдаются, они не считаются таковыми, ну, в социальных сетях и в интернете в частности. Ну, в интернете и в социальных сетях в частности. Или вы полагаете, что все равно вот это вот совмещение офлайн и онлайн-жизни, оно дальше будет происходить? Не получается у нас договориться с Антоном Серго. Антон Геннадьевич.
Да, я с вами. Что-то связь, к сожалению,
пропадает подводит периодически. Так что, все-таки мы будем наше право подстраивать под эту новую реальность или выделять как некую отдельную область? Вот ваши версии резюмируем просто, чтобы не пропали вы совсем.
Я не думаю, что есть необходимость выделять отдельно. Нужно решать проблемы, которые есть офлайн. Из онлайна они уйдут сами.
Спасибо. Это был Антон Серго, доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической компании «Интернет и право». Его суждение. Сейчас уже предлагаю вам подключиться к этой дискуссии. Ну, и есть версия Дмитрия Пескова. Это не пресс-секретарь президента, это спецпредставитель президента России по цифровому развитию, который обращает внимание на несовершенство тех решений, которые принимаются в российских судах. Эти решения посвящены виртуальной жизни, социальным сетям, лайкам, репостам и всему остальному. И он не исключает, что в дальнейшем понадобится, возможно, какая-то новая институция в нашей судебной системе для того, чтобы в этих делах разбираться. В вашей виртуальной жизни, в вашей онлайн-жизни, в моей онлайн-жизни. Или полагаете, что это ненужное, лишнее, что судебная система существующая, просто если ее привести в нормальное состояние, то и не будет и тех проблем, которые мы сегодня наблюдаем. Я даже запущу голосование. Давайте так, 134-21-35. Да, вы полагаете, нужна отдельная институция, судебная инстанция, в которой разбирались бы подобные онлайн-дела для того, чтобы не возникало тех проблем, которые сейчас есть. Это 134-21-35. Ну, то есть онлайн-жизнь отличается от реальности. Это 134-21-35. Нет, нужно просто навести порядок в судебной системе, и проблемы сами отпадут. Это 134-21-36. Нужно просто навести порядок в судебной системе, и проблем этих не будет. Это 134-21-36. Нужна отдельная институция. 134-21-35. Нет, нужно просто навести порядок в судебной системе, и этих проблем не будет. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и виртуальная смертная казнь — аналог условный. Это посмеивается великий немой. Я плачу за интернет, чтобы меня в нем обзывали, что ли? Это цитата с неизвестным копирайтом от 757-го. Один комментарий сейчас успею принять точно. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Дмитрий Невский, трейдер. Знаете, я думаю, что здесь речь идет, и он как-то упомянул о том, что не хватает, я так понимаю, человеческих ресурсов и механизмов выявления этих преступлений. И речь идет, наверное, все-таки о регулировании взаимоотношений между людьми в интернет-пространстве.
Вы смотрите, регулировать отношения людей в интернет-пространстве нужно как-то иначе, нежели в реальности. или полагаете, что вот эти процессы пойдут навстречу друг другу?
Я думаю, что общечеловеческие, наше право, оно все-таки основано прежде всего на общечеловеческих принципах, да, так как право римское, оно было именно на этом и основано. Поэтому общечеловеческие взаимоотношения, они все-таки обычные, такие как в жизни, да, в натуре. Вот. А вот то, что касается, как они это будут делать и какие механизмы будут запускать, вот здесь, я думаю, что они под вот этим вот красивой инициативой, вот, обозвав ее вообще проблемой какой-то глобальной, ну, мы все наблюдаем за ситуацией с Телеграмом. Вот, я думаю, что это просто сейчас ведется так как мы это любим и умеем, ну, мы, в смысле, российское государство и торцы, закрутить саму систему контроля
Ну, давайте так, посмотрите, система контроля-то, она уже существует.
Да, я сейчас скажу, что совсем недавно кто-то предложил не паспортные данные вводить, да, перед тем, как забивать поиск там в Яндексе. Вот это все туда, вот именно вот в эту точку и бьется. Вот в чем момент. Туда еще сейчас подтянут систему, которая у нас занимается антитеррором, потому что под антитеррор можно грибануть вообще любую ситуацию и там человека подзакрыть ненадолго, там, до выяснения причин, грубо говоря. То есть вот это вот зажимание. Я думаю, что сама идея неплохая, но, к сожалению...
Вас это скорее пугает, если появится что-то отдельное, что будет заниматься.
Не то, что меня пугает. Я говорю, что, к сожалению, так как мы всегда это делали и будем продолжать делать, это все сведется вот. Это все вот опять же туда же. Будет решение, комплексное решение. Соответственно, будем скоро глаз показывать в камеру, чтобы войти в интернет. Ну, тут такие вот моменты.
Опасения.
Мы вот так делаем.
Да, спасибо. Принимается. Любые дополнительные способы контроля, имитация деятельности, все уже предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Лишнего и не надо, пишет 888. Если человек ищет оскорбления, обиды, то это психически больной человек, и его нельзя принимать всерьез, тем более судебными органами, пишет 235. Так вопрос ровно в этом. Сейчас все пытаются у нас воспринять всерьез. Даже то, что происходит в интернете, в социальных сетях. Сделал неудачный репост кто-то в социальной сети ВКонтакте, появляются на пороге представители Следственного комитета и пытаются привлечь за разжигание какой-нибудь ненависти, вражды или чего бы то ни было. Означает ли это, что нужно создавать какую-то отдельную институцию, которая бы разбиралась в том, что происходит в интернете, отделить это от реальной жизни? Ну, потому что интернет отличается от того, что происходит в офлайне, в конце концов. Если да, то 134-21-35. Если нужно просто навести порядок в судебной системе, тогда этих проблем не будет, то 134-21-36. Ну, я, пожалуй, уже буду останавливать голосование, подводить итог. Итак, результат у нас получается следующий. 7% наших слушателей полагают, что да, отдельная какая-то институция, отдельное подразделение, которое бы занималось именно спорными вопросами в интернете, да, необходимо. Это 7%. 93% считают, что просто нужно навести порядок в нашей судебной системе, и тогда проблем подобных и не будет. Вот, пожалуй, что и все. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Почта России с сегодняшнего дня запускает новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китайской Народной Республики, который в два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал, Сибирь. Об этом рассказал РБК-представитель Почты России. Речь идет о нерегистрируемых отправлениях, тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки. Это могут быть письма, открытки, бандероли, мелкие пакеты, посылки меньше 2 килограммов за границу. Как правило, это дешевые товары стоимостью менее $10. Ну и, как пояснил представитель почтового оператора, почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток. Оттуда поездом Почты России ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Эта схема станет дополнительной к уже существующей, когда нерегистрируемые отправления доставляются автотранспортом, как правило, до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток. То есть такое довольно длинное путешествие получается. Ну и по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2017 году из 290 миллионов трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки как раз из Китайской Народной Республики. Всего в минувшем году граждане России потратили в китайских онлайн-магазинах 198 миллиардов рублей. Средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составлял как раз те самые примерно $10. Ну и в Почте России отмечают, что количество посылок из Китая быстро растет, что стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Предприятие протестировало новый маршрут с небольшим количеством отправлений еще в июле-августе этого года. Клиенты получали посылки быстрее. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами, позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, в Москву. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократился для большинства восточных регионов России. Это все сообщает пресс-служба Почты России. Ну и по оценке маркетплейса AliExpress, благодаря оптимизации маршрута, сроки доставки посылок сократятся для большинства восточных регионов, малых городов до 14 дней от заказа до получения. До этого максимальный срок доставки достигал 40 дней. По оценке генерального директора AliExpress в России, Лювея, на новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress. Это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры Почты России в Москве, указал Лювэ, отметив, что раньше значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре московского региона и отправлялось уже почтовыми маршрутами на восток, на Дальний Восток зачастую. В общем, делается все возможное для того, чтобы упростить, сделать удобнее, сделать комфортнее для потребителей доставку товаров из Китайской Народной Республики. Делается все для того, чтобы вам было комфортнее покупать товары в Китае. Вам делается все возможное для того, чтобы вы тратили, видимо, денег больше в интернете, полагая, что это будет вами востребовано, полагая, что это вами востребовано уже сегодня. Есть определенные риски, связанные с происходящим. Ну, кто-то из представителей бизнеса очень опасается за то, что тогда они, мягко говоря, прогорят, поскольку чем удобнее становится, чем быстрее доставка, тем сложнее конкурировать с дешевыми китайскими товарами из онлайн, из интернет-магазинов, но и все это может привести к каким-то плачевным для нашего бизнеса последствиям. Но это такие опасения, которые высказывают некоторые представители бизнеса. Буду собирать в том числе и ваши комментарии, ну и проведу голосование. Смотрите, за последний год вы, да, покупали что-то в интернет-магазине с доставкой из-за границы, это 134, 21, 35. Нет, не покупали, 134, 21, 36. Вам что-то заказанное в интернете доставляли за прошлый год из-за границы? Да, 134, 21, 35. Нет, не доставляли, это 134, 21, 36. Наше голосование началось, буду принимать в том числе и ваши комментарии относительно удобства, неудобства, относительно развития и всего остального, что связано с интернет-торговлей. Нас интересует, конечно, трансграничное. То есть то, что привозят вам из-за рубежа, то, что вы заказываете в онлайн-магазине, непонятно где, возможно, в другой точке планеты, а вам это потом доставляют к порогу условно. Да, вы пользовались такими трансграничными покупками, покупали что-то, 134, 21, 35. Нет, вы за последний год этим не пользовались, это 134, 21, 36. Наше голосование началось, обращаем внимание на то, что нас, конечно, интересует развитие этого бизнеса в динамике, насколько это становится удобнее, становится ли или приходит это на замену каким-то вашим стандартным приобретением, то есть раньше вы шли для этого куда-то в магазин, выбирали, возможно, на наших интернет-площадках, а сейчас вы используете уже международные площадки для того, чтобы просто заказывать то, что вам необходимо, не знаю, что вы там заказываете, зубные щетки, зарядное устройство, провода, какую-то мелочь в районе $10, на сколько там, 298 миллиардов, а нет, 198 миллиардов рублей вот на подобные мелочи было потрачено в прошлом году. Но и голосование продолжается. Да, за последний год вы приобретали что-то из-за границы через интернет. Это 134-21-35. Нет, не приобретал, 134-21-36. А последний раз из Китая приехала за 3 дня через Швейцарию. Это великий немой. Я в интернете давно, раньше все решалось усилиями администраторов-модераторов. Это Юра Каменков, видимо, еще по предыдущей теме высказывается. А давайте тогда все будем искать в интернете оскорбления и подавать в суды. Это пишет 235-й. Опять нас возвращая к предыдущей теме. Ну, далеко мы, кстати, не уходим. Мы по-прежнему в интернете. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Я заказывал, получал часы, ну, такую мелочь, часы, там разные технические такие безделушки, изделия.
Эксперимента ради там, или это уже та самая
нет,
торговая площадка?
Нет, это уже давно, это как бы, ну, вот смотришь, у нас такого как бы не купишь, а там это запросто все.
То есть для вас это уже просто как магазин, куда вы приходите, смотрите товар на полках, покупаете, это стало частью вашей жизни?
Да, через Яндекс деньги туда положил, пришел, посмотрел, оформил сразу моментом. Это все делается, это в 2 минуты все это купил.
Не возникает ли желания защитить наших предпринимателей, чтобы они как-то вот...
А чего защищать? У нас одежду я там не покупаю, потому что ее надо щупать и как бы мерить, да. А вот технические разные безделушки, это да. Для дома, там, бытовые какие-то такие штуки. Вот. Ну, последний сейчас вот жду вот, обогреватель такой, знаете, пленочный. Вот, еще что-то там, по-моему, заказывал.
По мелочевке как-то. Спасибо, да, спасибо. Принимается еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Постоянно покупаю на eBay разного рода покупки. В основном это электроника. Ну, то есть не смартфоны, там, телефоны, а именно устройства автоматизации, с которых я собираю разные устройства, потом уже продаю как готовое изделие.
Так, и?
Вот часто покупаю, у меня сумма выходит примерно 1000 на 4 в месяц.
4000 в месяц, это уже стандартный набор покупок у вами где-нибудь на eBay, я правильно понимаю?
Совершенно верно.
Да, спасибо, принимается. На работе сломался инструмент, чинить дороже, чем новый купить. На eBay купил детальку в полцены от инструмента, поменял секунд за 7. Это Юрий из СПБ пишет, ну, из Питера имеется в виду. Гешефтмахер, у нас выбор скуден, цены выше, обычно AliExpress или eBay. Это Гешефтмахер. Голосование продолжается. Да, за последний год вы покупали, возможно, регулярно покупаете что-то из-за границы. Это 134-21-35. Нет, за последний год ничего не приобретали. Это 134-21-36. Я имею в виду, конечно, из-за границы. Телефон прямого эфира 7373-94-8. И ваши комментарии тоже принимаются. Плюс 7-925-88-88-94-8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Последний комментарий прямую. Пойдем дальше. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы знаете, вот особенно по бытовой технике, там, ну, сломалась посудомоечная машина или там теплый пол, и вот эти все детальки для дома, для душа, очень хорошо на eBay и на AliExpress, но там уже новые. Так что это очень важно.
То есть, чем проще, чем быстрее, тем больше вы в этом заинтересованы, и это уже становится такой повседневной жизнью.
Это необходимость, потому что у нас просто этих деталей не найдешь, особенно, ну, вот там, запчасть для посудомойки. Вот нет в Москве, и все. Я же в Москве. А там это реально. Находишь, и, ну, конечно, 2-3 недели подождать.
Сейчас, возможно, будет еще быстрее, потому что меняют логистические маршруты. Да. Спасибо.
Супруга будет довольна.
Спасибо, принимается. Я останавливаю голосование, и результат у нас получается следующий. Просто обратите на это внимание. 69% наших слушателей за последний год, да, что-то покупали, возможно, покупают регулярно. 69% наших слушателей, 31% нет, этим не занимался. Так проголосовала наша аудитория, ну и выводы делайте сами. Я предлагаю сейчас уже двигаться дальше, поговорим о движении в столице буквально через мгновение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Движение.
движение сейчас будет информация. По оценке Яндекса загруженность дорог оценивается примерно в 3 балла. Что-то нехорошее происходит на Ленинградке, но уже за Московской кольцевой автодорогой. Там длиннющая пробка образовалась после Химок уже. Это все в сторону области. Что там происходит? Возможно, всему виной дорожные работы, возможно, еще какие-то причины, но пробка растянулась от МКАД и туда в область где-то километров эдак на 5-7, но это на глазок. Кроме этого, на что стоит обратить внимание? Ну, пожалуй, что внутренняя сторона МКАД на западе. Ну и из таких масштабных затруднений выделить, наверное, больше ничего и не имеет смысла. Ну, то есть каких-то серьезных затруднений больше не наблюдается. А что еще? Третье транспортное кольцо стоит в традиционных местах. Здесь ничего удивительного не наблюдается. В принципе, движение нормальное, рабочее, понедельничное. По понедельникам всегда чуть свободнее, чем в остальные дни. Сейчас 15 часов, новости.